Глава 14. Не успели мы перевести дух, как из дверей склада, едва не падая под тяжестью оружия и экипировки, повалили офицеры. Один за другим грузовики, под завязку набитые хнычущими тыловиками, трогались с места и исчезали во мраке. Мы с Мортоном тоже перебросили пожитки через борт грузовика и забрались в кузов.
«Подумать только, я сам попросил начальство продлить контракт», — сокрушался грузный офицер, привалившийся ко мне спиной.
Я услышал звук открываемой бутылки и бульканье. «Чур, я второй!» Я забрал бутылку из его трясущихся рук. Напиток оказался дрянным, но крепким.
«А ты все еще не пьешь?» — прохрипел я, обращаясь к Мортону, и встряхнул почти опустевшую бутылку.
«Я быстро учусь». Он хлебнул, поперхнулся, снова глотнул и вернул бутылку владельцу. Мы содрогнулись от оглушительного рева. В глаза ударил яркий свет, неподалеку стартовал корабль. Начинался первый этап вторжения. Грузовик остановился, взвизгнув тормозами, нас качнуло, а потом знакомый неприятный голос приказал вылезать. Полковник, наша Немезида, нетерпеливо махал нам рукой. За его спиной стоял радист с рацией, толпились сержанты и четким строем, поротно и батальонно маршировали к поджидающим кораблям рядовые.
«Внимание!» – заорал полковник. «Слушайте, что я вам скажу! Видите этих солдат? Это отличные солдаты, и им нужны отличные офицеры! К сожалению, в моем распоряжении только вы! Толстопузые, плоскозадые, канцелярские крысы, отбросы базы! Посему я намерен вас разделить по человеку на роту, в надежде, что вы наберетесь опыта перед смертью!»
Его идея мне не понравилась, ведь я обещал Мортону приглядывать за ним. А это будет совсем непросто, если нас разлучат. Я тяжело вздохнул, придется нарушить главные заповеди выживания в армейских условиях. Держи рот на замке и не вызывайся добровольцем. Браво, шагнув вперед и щелкнув каблуками, я закричал: «Сэр, у меня не толстое пузо и не плоский зад, я снайпер и инструктор рукопашного боя».
«Не верю!» – проревел полковник.
Я швырнул полковника на землю, наступил ему на спину, отобрал пистолет и погасил выстрелом ближайший фонарь. После чего помог полковнику подняться и вернул оружие. Гримаса ярости на его лице быстро сменилась довольной улыбкой. Отряхнувшись, он сказал:
«Неплохо! Побольше бы мне таких парней, не было бы забот! Получишь лучшую роту! Имя?»
«Дрэм, сэр, прошу отдать в мое распоряжение лейтенанта Хеска. Он молод и туповат, но я сделаю из него офицера».
«Забирай, есть еще добровольцы!»
Боясь, что он передумает, я схватил ранец и бросился к кораблю. Мортон топал сзади.
«Когда ты его повалил, я думал, что помру от страха», — сказал он, тяжело дыша. «Ты здорово рисковал».
«В этом мире мы рискуем на каждом шагу», — наставительно произнес я. «Достаточно вспомнить о канцерогенах и дорожно-транспортных происшествиях. Думаю, мы можем остановиться и положить вещи. Нам сейчас помогут». Нам действительно спешил энергичный сержант с наголо обритой головой и большими усами. По пятам за ним неслись двое рядовых.
«Сержант первого класса Блох», — представился сержант. «Если вы капитан Дрэм, то вы наш новый командир».
«Сержант, вы дважды правы. Прикажите бойцам отнести на корабль наши вещи».
«Есть, сэр. Наша рота в полном составе на корабле. Отлет через 10 минут».
«Успеем. Пошевеливайтесь». Погрузочный пандус вырвался у нас из-под ног, а наружный люк заскрежетал, закрываясь. Мы успели проскочить и, скарабкавшись на ящики, прикрепленные к палубе, ухватились за нижний край поднимающейся лестницы. На втором ярусе находилась наша рота, уже расположившаяся на противоперегрузочных койках. Едва мы приняли горизонтальное положение, как замигали красные лампочки и ожили двигатели. Старт прошел как обычно. Правда, корабль рванул с большим ускорением, чем любой коммерческий транспортник. Но на то он и армейский корабль. Как только ускорение снизилось до 1G, я встал и жестом позвал сержанта. «Ляги наполнены?»
«Да, сэр!»
«Разрешите солдатам пить, а иду пока побережем». Внезапно зашумели динамики, раздался не в меру усиленный голос.
«Всем командирам собраться на третьей палубе, повторяю! Всем офицерам собраться на третьей палубе!»
«Лейтенант», — сказал я Мортону, позеленевшему от перегрузки, — «остаетесь за меня». Приблизив губы к его уху, я прошептал:
«Постарайся, чтобы никто не заметил птицу, не то мы в такую историю влипнем».
Он застонал в ответ. И я удалился, не дожидаясь, когда он расплачется. По трапу уже торопливо поднимались офицеры.
Может быть, нам скажут, наконец, что все это значит?» — произнес один из них.
«Да, пора бы, а то целый год лапшу на уши вешают», — согласился другой.
Столовая, куда нас собрали, была невелика, и стулья достались только тем, кто пришел первым. Остальные оперлись о столы и прислонились к стенам. Престарелый сержант составил список присутствующих и доложил генералу с двумя звездочками на каждом погоне, что сидел за центральным столом.
«Внимание!» — крикнул сержант, и в столовой воцарилась тишина. «Представляю новичкам генерала Лавендера, командира нашей дивизии. У него важное сообщение».
Генерал чинно кивнул и заговорил.
«Да, ребята, пришло наше время. День Д, час Х. Время, которого вы с таким нетерпением дожидались. Капитан нашего корабля только что доложил, что мы легли на курс и с дороги уже не свернем, поэтому можно вскрыть секретный пакет».
Он взял густо усеянный красными печатями огромный конверт, и в тишине раскатился треск разрываемой бумаги. Из пакета генерал достал красную плоскую коробку.
«Так вот, все вы слышали, что мы планируем операцию против Брастира. Эти слухи не соответствуют действительности. Контрразведка распространяла их специально для того, чтобы ввести врага в заблуждение. Инопланетные шпионы многочисленные и вездесущие. И поэтому необходима полная секретность. Но теперь эта необходимость отпала. Как вам известно, мы летим в космическом пространстве. Наш корабль держит курс на очень богатую планету, тысячу лет назад утратившую связь с галактической цивилизацией. Но самое главное, о существовании этой планеты знаем только мы. Она обитаема. Но туземцы – народ отсталый и не заслуживают того, чтобы эта девственная планета принадлежала только им. Техника готова? Отлично. Пусть генерал Зеннер, открыватель этой планеты, сам о ней расскажет».